Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Программа не только и не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которые мы пытаемся взглянуть с разных сторон, в том числе и православным взглядом. Сегодня мой собеседник в студии – епископ Колпашевский, Стрежевской, Силуан, Владыка. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Мы не избегаем острых тем, мы пытаемся найти ответы на самые актуальные и злободневные вопросы. Сегодня, Владыка, предлагаю обсудить тему, которая интересна многим людям, даже не воцерковленным, но которые испытывают какую-то потребность в вере. Как найти духовного отца? Есть какой-то краткий рецепт?
Есть и краткий рецепт, но, как все в духовной жизни, вопрос о поисках духовного отца не может быть решен абстрактно, чисто теоретически. Это некая духовная практика. И этот поиск во многом зависит от того, как искать духовного отца, для чего его ищут и насколько готовы к общению с духовным отцом именно в контексте традиционной православной духовности. Не подменяет ли человек православной духовности какими-то иными, может быть, мотивами и иными целями. Если говорить кратко, то любой священник в храме может стать духовным отцом. Но священники разные, они тоже люди, и поэтому важно найти такого духовника, который будет, ну что ли, соответствовать моему внутреннему устроению. Однако очень важно понимать, что соответствие внутреннему духовному устроению вовсе не означает, что нужно искать батюшку, так сказать, под себя, под свои прихоти, под свои страсти, под свои интересы. Духовник никогда не должен становиться душевником. Он призван не психологом быть для человека, не жилеткой, в которую можно поплакаться, хотя этот элемент тоже присутствует. И любящий духовный отец, он готов выслушать свое духовное чадо, его боль, его проблемы. Но главное не в этом. Главная задача духовника – помочь решить духовные проблемы, которые как раз и лежат в основе всех остальных проблем, и психологических, а порой и материальных. Поэтому нужно выбирать такого духовника, который помогает именно в этом. И он совсем не обязательно является приятным собеседником или всегда должен гладить нас по головке. Очень часто духовник гладит и против шерстки, когда это полезно на духовном пути человека, когда это нужно. В этом отношении духовник как любящий отец или мать. Он может наказать, но всегда во благо того, кого любит, кто себя ему вверяет. Поэтому вот эту главную цель нужно иметь в виду в первую очередь. Мы ищем духовного пастыря, который поможет нам в нашем спасении, на пути нашей духовной жизни. Все остальное, личное, человеческое общение, тоже занимает свою нишу, но является второстепенным.
Имеет смысл обращать внимание на возраст потенциального духовного отца?
Возраст зрелости жития не скверно, говорится в Библии. Поэтому духовный возраст и возраст телесный не всегда совпадают, особенно в наше время, время постатеистическое, когда с церковью боролись, когда иногда более молодые по возрасту пастыри обладают большим духовным стажем и в плане личной жизни, и в плане пасторского служения, нежели иные старцы, убеленные сединами. Поэтому не стоит обольщаться возрастом, сединами, морщинами. Не всегда за ними стоит глубокий духовный опыт в наше время. Я говорю об этом как о некой драме, если хотите, нашего времени, но вполне объяснимой и не безысходной. Все-таки люди в зрелом возрасте, конечно, предпочтительнее, потому что у них за плечами не только духовный, но и жизненный опыт, и это часто помогает. Понимание того, а что действительно является духовной проблемой, а что, скажем, психологической проблемой. И человек с жизненным опытом может скорее отделить одно от другого, чем слишком молодой. Но все же я призываю обращать внимание на другое. Я призываю в первую очередь обращать внимание на то, насколько священник, пастырь, сам всецело отдает себя послушанию церкви, насколько верен он церковной традиции, насколько он смиренен перед церковным разумом, не пытается что-то там реформировать или переосмысливать вопреки соборному разуму церкви, насколько он не настаивает на своем, насколько он, быть может, деликатен в обращении с другим человеком, не навязывает ему свою волю. Потому что пастырь все же, хотя и несет ответственность за духовное чадо, но это не устраняет необходимость свободы. Вообще отношение духовного чада с пастырем – это не диалог, это скорее некий треугольник. Помимо пастыря и его духовного чада, в этом диалоге присутствует еще Бог. И пастырь, и человек к нему приходящий должны быть послушны, в первую очередь, Богу. Если они оба являют послушание Творцу, тогда Творец участвует в отношениях между ними, и они становятся уже не человеческими, а богочеловеческими. И вот это самое главное, то, что принципиально отличает духовнические отношения от психологической помощи. В психологическом ключе это чисто человеческие отношения. Пусть психолог человек опытный, умный, подготовленный, но он только человек. И он не может прозреть все глубины сердца того, кто к нему приходит. А пастырю в этом помогает Бог.
Владык, но сравнительно недавно, насколько я знаю, Священный Синод принял правило, что каждые 7 лет священники, пастыри должны проходить некую переподготовку. Вот что на этой переподготовке они получают? И есть ли там такой аспект, как вот наставничество, пастырство, ведение вот людей к Богу?
Это достаточно новое веяние в церковной жизни. Оно во многом связано с особенностями настоящего времени, времени быстро меняющегося, притом во всех своих аспектах. И поэтому, конечно, пастырь должен держать, что говорится, руку на пульсе, понимать и какие-то знать и понимать и современные тенденции, и философские, идеологические, психологические, даже политическую, может быть, обстановку. Конечно, он должен быть в курсе изменений в законодательстве и так далее. Не лишнее ему вспомнить или, может быть, углубить свои знания и в тех аспектах деятельности, которые являются чисто пастырскими. Например, совершение богослужения, да, строительство прихода, строительство храмов и так далее. В основном эта подготовка касается именно этих, в той или иной степени внешних аспектов священнического служения. Что же касается пастырской деятельности, то здесь, конечно, тоже существуют некие формальные аспекты, формальные принципы, это каноны. Каноны, установление соборов, решение Священного Синода. Все это, конечно, тоже нужно знать и этим руководствоваться, но главное в пастырской практике, вот в таком именно духовническом служении, это не буква, а дух. Это очень всегда индивидуальное дело. Я еще раз говорю, это диалог. И в этом диалоге главным является не только пастырь, но участвует Бог, а его воля всегда в какой-то мере таинственна относительно конкретного человека, который приходит к священнику на исповедь. Но в этом диалоге участвует и сам человек, тот, кто кается. Как он себя поведет? Насколько он открыт? Насколько он жертвенен? Насколько он решителен в том, чтобы изменить свою жизнь? В том, чтобы последовать совету пастыря? Все это определяет и, ну что ли, меру дерзновения духовного отца, с которой он заботится о спасении этого человека.
Владыка, но мы говорим сейчас, что острые вопросы тоже затрагиваем. Не раз доводилось читать в каких-то изданиях, в том числе церковных, что есть сейчас в церкви такая проблема, которая называется младостарчество. На ваш взгляд, она действительно настолько актуальна? Я вот приведу простой пример. на собственном опыте, что называется. В рамках одной из программ, которые там доводилось записывать, если ты приезжаешь к священнику, там, к незнакомому, и он понимает, что ты верующий человек, это не всегда так было, но бывали такие случаи, то он не то подсознательно, не то сознательно тут же начинает тебя смирять. Уже он лучше знает, где поставить камеру, уже он лучше знает, какие вопросы задавать. Существует такая проблема, на ваш взгляд?
Ну, если старцы молодые заходят так далеко, это, конечно, достойно удивления и даже некоторой иронии. Гораздо чаще подобные проблемы возникают все-таки в аспекте личных взаимоотношений пастыря и его духовного чада. И проявляются все-таки не в вопросе, где поставить камеру, а в вопросе, как строить свою жизнь личную. Есть вещи, в которые не нужно священнику вообще вторгаться. Вообще ему вторгаться никуда не нужно. Он призван помочь. В той мере, в какой его помощь востребована, в той мере, в какой к его помощи обращаются. И хорошо, когда священник это понимает. И я на своем опыте знаю, что большинство священников именно такие. Из некоторых священников клещами еще надо советы вытягивать. Здесь другая может быть проблема, что иногда хорошо бы им побольше чего-нибудь говорить. Но то, о чем вы говорите, существует. Я бы не сказал, что это явление уж столь распространенное.
Нет, об этом мы не говорим.
Оно не единичное, но все же скорее исключительное в церкви. И даже те, кто погрешают в этом, не всегда это делают прямо из мнения какого-то, что я великий старец, я все знаю. Иногда здесь больше чего-то человеческого, особенностей характера просто человека. Он ни на что и не претендует. Он может советы свои давать даже не как пастырь, а просто как человек считает, что он компетентен в том или ином вопросе. Мы ведь с этим встречаемся повсеместно, когда люди берутся судить обо всем, в чем иногда совершенно не разбираются. Это такова природа человека. Конечно, это более проблемно, когда это проявляется в деятельности тех, от кого зависит судьба человека, тем более его духовная судьба. И это есть как раз младостарчество, когда со своим умом и помимо свободы человека пытаются вторгнуться в его духовный мир и определять за него, что и как ему делать. Но церковь осознает эту проблему. Эта проблема не столь уж велика, потому что все-таки духовнические отношения, что очень важно, существуют не сами по себе, не автономно, а в контексте церковной жизни. И церковь всегда может поправить, скорректировать все эти вещи. Если мирянин, который приходит на исповедь, живет полнотой церковной жизни, то даже неверные советы не принесут ему большого вреда. Если он читает святоотеческую литературу, читает священное писание, молится, постится, причащается, потом у него есть достаточно широкий круг знакомых и среди мирян, и среди духовенства. И он в крайнем случае, в случае крайнего недоумения, всегда может пойти и спросить у кого-то другого, а вот как так, мне такой совет дали, не знаю, что мне делать. Может пойти к более опытному, в конце концов, может пойти к епископу. И всегда найти именно некую помощь в том, чтобы вот его смущение было устранено. Так что я не вижу здесь большой проблемы. Но а что касается явления такого, как младостарчество, ну и вообще некоторых негативных явлений в среде верующих людей, даже в среде духовенства, мне очень понравился ответ владыки Иллариона, митрополита Волоколамского, председателя отдела внешних церковных связей, в интервью Познеру. Он сказал, что самым большим вызовом церкви являются люди. Люди ведь несовершенны по своей природе, все люди немощны. И поэтому священники тоже являются людьми. И неудивительно, что и они когда-то и в чем-то проявляют свои немощи. Было бы удивительно, если бы каждый человек, одевая крест, будучи рукоположен, автоматически становился святым. Это противоречило бы самой сути христианского откровения. Ибо откровение христианское подчеркивает, утверждает человеческую свободу. Только на основе свободы возможна святость. Но свобода же, на то и свобода, что она может реализоваться как в сторону святости, так и в сторону греха.
Владыка, хорошо, мы понимаем, что не все батюшки совершенны, и это абсолютно нормально, но, как вы уже сказали, явление, оно не столь распространенное. Тем не менее, давайте спроецируем такую ситуацию. Новоначальный христианин пришел в церковь, нашел батюшку, которого он считает своим духовным отцом, и понимает, что вот он ошибся. Менять духовных отцов возможно? Как бы это кощунственно не звучало.
Безусловно. Это возможно. Ничто не связывает свободу человека, кроме одного. Человек не должен грешить. Он не должен поступать по страстям. Он не должен руководствоваться эгоистическими устремлениями. Вот это однозначно уводит его от Бога. Поэтому надо 10 раз подумать, прежде чем менять пастыря. Надо быть честным по отношению к себе и ответить на вопрос, а почему я хочу его поменять? И очень часто ответом на этот вопрос будет не то, что пастырь виноват или он не прав, а то как раз, что человек испытывает некую психологическую, душевную неудовлетворенность, что вот его по головке не слишком часто гладят, что, может быть, его обличают. К сожалению, не секрет, что современный человек, живущий в обществе, где одной из ценностей является крайний индивидуализм, очень самолюбив. Мы все несем в себе эту драму. Самолюбие – это не достоинство, это недостаток огромный, который очень мешает нам в жизни. Ну и когда такое самолюбие наталкивается на строгое, но даже и праведное вразумление, то человек это переживает очень болезненно. Вот нужно быть честным хотя бы перед собой и спросить, а не в этом ли причина? Если в этом, то менять ни в коем случае нельзя. Потому что наоборот, с тем, с кем нам неудобно, но спасительно, нужно оставаться до конца своих дней. Если мы получаем пользу для души, если мы, перед нами открываются наши грехи, если мы смиряемся в общении с этим пастырем, чувствуем мир как результат смирения, то значит мы получаем духовную пользу. Значит, этот пастырь делает именно то, что обязан. Врачует нашу душу. Ну а врачевание же иногда достигается горькими средствами. Врачи иногда для того, чтобы сохранить жизнь, и совершают операции, иногда даже отсекают загнившие члены телесные. Вот иногда пастырю тоже приходится поступать таким образом. Ему жалко человека, он ему сострадает, но он как любящий отец хочет принести ему пользу. И поэтому говорит ему то, как есть. А правда бывает горькой. И довольно часто.
Действительно так. А не один духовный отец может быть. Я приведу пример. К примеру, человек находится в Томске, в Колпашево, и постоянно исповедуется вот, у одного и того же священника, берет у него какие-то духовные советы, и, в общем-то, его все устраивает. Но вот он совершает какую-то паломническую поездку в ту же Оптину пустынь, не понимает, что вот этот старец, вот у него на лице печать вечной жизни, и его советы, наверное, наиболее ценны. Но при этом он не может каждую неделю, что называется, ездить в Оптину пустыню и брать какие-то советы. Такой вариант возможен, он имеет место быть.
У святых отцов можно найти такую мысль. То здание, которое строили несколько архитекторов, обычно оставляет желать много лучшего. Обычно оно непрочное и несовершенное. Как у здания должен быть один архитектор, так один пастырь должен быть и у человеческой души. Но это не исключает возможности исповедоваться у разных священников, сведомо этого главного, именно духовного отца, главного пастыря души. Пастырь, на то он и пастырь, что он хорошо знает человека, много лет его знает. И поэтому не всегда есть возможность, может быть, исповедоваться у своего духовника. Исповедоваться можно и в текущем режиме у того, кто исповедует. Но ключевые вопросы своей духовной жизни, да и вообще жизни вообще, в той мере, в какой это необходимо человеку, нужно решать с одним, именно со своим духовным отцом. А вот когда начинают их так произвольно менять, одно важное спрошу одного, другое важное у другого, я знавал одного такого человека. В конце концов, он обошел всех из наиболее известных старцев. таких как отец Кирилл, Иоанн Крестьянкин, отец Николай с острова Залит, это было в 90-х годах, и получил ответы на все случаи жизни. Как ни поступи, все по воле Божией, все по воле старца. Но в результате он только сам себя запутал. Никакой пользы от этого он не получил. Поэтому этот путь – путь самообмана. Никогда не нужно пытаться обмануть самого себя. Лучше, пусть и неприятные слова услышать, но от того, кому ты себя верил, раз и навсегда. А уж если менять, то менять кардинально. Если переходить к другому, то все. К тому же не возвращаться. Но метаться между двух духовников очень неполезно.
Владыка, во второй части нашей программы мы обычно говорим о людях, которые уже прославлены в лике святых, но сегодня давайте, наверное, сделаем исключение ввиду темы нашей программы. Иоанн Крестьянкин, батюшка, которого теперь уже митрополит Тихон Шевкунов открыто называл еще при жизни святым, вы тоже имели честь с ним при жизни видеться. На ваш взгляд, этот человек действительно со временем будет причислен к лику святых?
Я думаю, что да. Конечно, не хотелось бы предвосхищать события, но насколько я могу это видеть, делать какие-то выводы, я думаю, что здесь все основные, данные для этого есть. Во-первых, он исповедник, он прошел лагеря, это уже немало, притом вел там себя очень достойно и пострадал. Во-вторых, он большую часть своей жизни прожил доброй, благочестивой, подвижнической, монашеской жизнью. В-третьих, он, безусловно, был делателем любви, потому что к нему шли люди, именно чувствуя вот какое-то духовное солнце в нем.
Говорили, что он на службах светится.
Мое общение с ним было, к сожалению, эпизодическим. Я как раз руководствовался тем, о чем говорил сегодня. Имея духовника, я не имел каких-то вопросов, с которыми следовало бы беспокоить старца. А просто заниматься совопросничеством мне как-то не хотелось. Я не считал это возможным для себя. Но действительно считал для себя даром Божиим и большой честью иметь возможность и видеть его, и даже служить с ним вместе. У меня была возможность служить вместе с отцом Иоанном литургию, он ее возглавлял. Это было в Псково-Печерском монастыре в далеком 1996 году. Я тогда был в отпуске, был молодым священником и несколько дней провел в Псково-Печерском монастыре в паломничестве и в том числе сослужил отцу Иоанну. Действительно, этот человек исполненный любви, и это как бы бросается в глаза, он как солнце. Более любвеобильного такого человека я, наверное, больше и не встречал, чтобы это настолько было ярко, настолько ярко в нем проявлялось. Но когда мы обращаемся к его слову, к его проповедям, там тоже мы находим свидетельство не просто о знании и даже не просто об опыте духовной жизни, но о каком-то опыте сверхъестественном, опыте благодатном. Он очень дерзновенно свидетельствует о Боге. И за этим стоит глубина постижения божественных тайн. Именно та глубина, которая свойственна святости.
А вот продолжая свой вопрос, к нему сейчас уже в молитвах можно обращаться? Ведь такие примеры известны.
Я думаю, это возможно. И по вере нашей, да будет нам. Ведь святость, она определяется не решением собора архиерейского или синода. Святость – это причастность Богу. И поэтому канонизируем мы его, не канонизируем, его святость этого не прибавится и не умалится. Поэтому кто действительно на основании собственного опыта или свидетельств, которым он, безусловно, доверяет, исполняется верой к отцу Иоанну, к его молитвам, я думаю, может вполне обращаться к нему с молитвой, и я думаю, что будет услышан.
Владыка, предлагаю сейчас перейти к блиц-вопросам в конце нашей программы, они могут быть на разную тему. Владыка, носите ли вы гражданскую одежду?
Крайне редко, когда мне приходится, в некоторых ситуациях, когда это необходимо.
Когда все-таки крестить ребенка в младенчестве или в отрочестве? Не факт, что когда вырастет, он этого захочет. В церкви тоже ведутся споры, я точно знаю.
Я думаю, что если семья верующая, то такой вопрос не стоит. Крестят в младенчестве, и ребенок воспитывается в православной семье, имея уже залог вечной жизни в себе. И вот эта среда, этот контекст православного воспитания, он раскрывает это семя. Я иногда завидую тем, кто был крещен в детстве. Но если семья не церковная, крещенные люди, но недостаточно церковные, ну, здесь могут быть различные варианты. Это зависит от того, как сама семья мыслит свое существование. Если они собираются воцерковляться, то целесообразно крестить и детей сразу. Если они не собираются в церковь ходить, то большого смысла это не имеет. То есть это не получит никакого развития. Это семя там так и останется семенем, оно не прорастет.
Чем занимается церковный суд и много ли наказаний он вынес в Томской области?
Ну, за всю Томскую область я не совсем готов ответить. В Колпашской епархии не было ни одного решения церковного суда с момента ее образования. В Томской епархии, по-моему, если и было, может быть, это единицы по каким-то очень важным вопросам.
Чем он занимается?
Да, церковный суд, как правило, занимается решением канонических вопросов. Вопросов акривии на церковном языке, то есть соответствия церковному праву. Когда есть какие-то канонические преступления, противоречащие церковной правовой норме, то эти ситуации рассматривает церковный суд. Эти ситуации, как правило, не являются преступлением закона гражданского законодательства, в глазах гражданского законодательства. Но вот для церкви неприемлемо. Например, священник ведет какой-то недостойный образ жизни. По канонам он должен быть отстранен от служения в церкви. Или священнослужителя оклеветал мирянин и не представил никаких свидетелей. То есть это чисто клевета. Мирянин по канонам должен понести то наказание, которое полагалось бы священнику, если и слова мирянина были бы правдой. И это решение тоже принимает церковный суд. То есть это в основном решение, связанное с христианской нравственностью.
Стоит ли подавать милостыню людям откровенно запойного вида? С одной стороны, это может привести к тому, что он эти деньги пропьет, с другой стороны, вдруг ему действительно нечего есть.
Но чтобы не мучиться с такими сложными апориями, я думаю, что можно подать, но небольшую сумму. Если человек собирает милостыню, то пусть это будет милостыня. Потому что если мы ему сразу дадим ключи от квартиры, где деньги лежат, то это уже не милостыня. А это то, ради чего человек мог бы и поработать.
Есть ли у вас увлечение или на это абсолютно не остается времени?
Моим увлечением является изучение иностранных языков и чтение философской литературы.
Насколько успешно?
Ну, способности не позволяют слишком успешно их овладевать, но мне это безумно интересно. Я сам филолог по образованию. Ну и, как сказал мне один мой знакомый, филологов бывших не бывает.
А сколько языков уже у вас в запасе?
Ну, в совершенстве особо нету, но, по крайней мере, я читаю достаточно свободно на древнегреческом, на новогреческом. Вот. Ну, немецкий я учил когда-то в школе, латинский, древнееврейский. То есть в основном это языки библейского круга или языки, связанные с христианскими православными странами. Поэтому здесь есть вполне конкретная цель этих языков — это общение с текстами христианскими на этих языках или это общение с людьми, носителями этой православной культуры.
Я напоминаю, что вы также можете прислать в нашу программу свой вопрос. Для этого достаточно написать на адрес православие70@mail.ru либо предложить тему для программы. Владыка, я благодарю вас за познавательную беседу, за интересные ответы. Всего доброго.
Всего доброго. Спасибо.
До встречи.